Мы взяли сумку через плечо, кулечек, внучку, дочку. Ну, они с собой прихватили какие-то тряпочки и поехали просто так.
У меня был маленький этюдничек, и я пришел к директору Дрезденской галереи, и он мне дал разрешение по четвергам приходить и копировать рембрандтовскую Савскую в шляпке.
В Киеве обстановка была такая, всем хотелось обниматься и поддерживать друг друга.
Здравствуйте. Это подкаст «Гуманитарный коридор». Мы его ведущие.
Игорь Померанцев.
И Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Несколько миллионов украинцев покинули за последние недели свои дома. У каждого из них своя живая, кричащая история. Война не дает человеку подготовиться, опомниться. Вещи в охапку, документы, деньги на первое время. И беги! Человек перед лицом беды. Что и кто помогает ему спасти себя и близких? Как удается добежать до островка, до укрытия, до мирной полосы? Гуманитарный коридор. Сегодня наши собеседники – художник-живописец и керамист Александр Петрович Миловзоров и его жена – искусствовед Светлана Чернобородова.
Александр Петрович, вы родились в 1938 году в Киеве. Вы помните что-то о войне, об оккупации, об эвакуации?
Отец ушел воевать, а мы с мамой и с братом на поезд и уехали в Россию, где-то на Урал, там Краснохолм такой. Помню, потому что мама чем могла, там зарабатывала, где-то учила каких-то детей и приносила домой лушпайки картофельные. И это была наша еда. В 44-м году, когда освободили Киев, мы вернулись в Киев. Маму направили во Львов работать в какой-то там конторе. Строительное, не знаю. То есть мы года 4 прожили во Львове.
А вот нынешнюю войну вы смотрели ей в лицо, в глаза?
Мы ее видим, переживаем.
Мы-то живем в Киеве, в том районе, откуда как раз шла война. Как раз Буча, это от нас буквально недалеко. Поэтому мы ее воспринимали, во-первых, по слуху, когда взрывалось что-то близко, рядом. И визуально, потому что на улицах стояли уже эти металлические...
Ежи.
Ежи, да. И бетонные плиты. Транспорт уже не ходил. С первых дней не стал ходить транспорт. То есть троллейбусы, автобусы, трамваи не ходили. Только маршрутки объезжали эти ежи.
Александр Петрович, какое было у вас предощущение войны? Знаете, кто-то говорит, вспоминает некоторую свою беспечность и уверенность в том, что... Но не может в 21 веке произойти такая дикость, что Россия нападет на Украину. Кто-то говорит, да, в общем, все знали, и было вот это, и тревожные чемоданчики собирались, и разговоры, и в школах, и на работе. Как было в вашем случае?
В моем случае мое чувство такое, что не может этого быть. Угу. Не может быть. Это нереально.
Да, Светлана, а у вас?
Надо мной все смеялись, но я говорила, мы идем к войне семимильными шагами. Идет какое-то такое напряжение, и я как женщина, я не знаю, это, наверное, какое-то звериное чутье. Я говорила, Саша, очень тревожно, вот будет война, будет страшное столкновение. Он, да перестань ты, поменьше слушай, поменьше смотри этот телевизор. Я говорю, вот у меня какое-то звериное чутье, что она будет. Это было очень страшно.
А приходилось вам какие-то практические шаги совершать? Вот вы обсуждали с кем-то более опытным, что делать в случае военных действий, куда-то уходить, бежать, уезжать, собирать какие-то вещи, накапливать лекарства, какие-то деньги про запас иметь?
Нет, мы здесь были как дети, как наивные дети, все было на уровне разговоров. Даже когда у нас уже задрожали в доме стекла, и когда на улицах мы стали не ходить, а передвигаться, я так все равно говорила, мы никуда не уедем. Мы никуда не уедем. У нас свой дом, который построили еще Сашины родители. Свои родные стены, там такие огромные корни у нас уже с Сашей, что мы не можем от этих корней оторваться, мы погибнем. Мы не молоды. И будем ждать, будем ждать. Но когда уже нам друзья отсюда начали в интернете по скайпу говорить, что вы себе думаете, мы вас ждем немедленно, немедленно выезжайте, мы все равно как-то не решались. Нам говорили, что мы не сядем в поезд, вокзалы переполнены, вы старые люди, не протиснетесь. Но в один прекрасный момент Саша встал и говорит, так, мы едем. И мы вот, мы в чем были, взяли с собой документы, потому что вещи не брали. Нам сказали, что вещи только занимают место. Людям некуда сесть, а вы со своими чемоданами. Мы взяли сумку через плечо, кулечек, внучку, дочку. Ну, они с собой прихватили какие-то тряпочки и поехали просто так.
Как все-таки вы оторвали от сердца произведение искусства?
Мы не оторвали. Мы не оторвали от сердца. Наше сердце там. С произведениями искусства. Мы ехали с Сашей отвезти детей, дочку, внучку, и немедленно вернуться, потому что там эти, действительно, вы говорите, произведения искусства – это наши дети, которые рожались и остались там.
Они теперь сироты.
Да, совершенно верно, совершенно верно.
Александр Петрович, а можно вас попросить сделать несколько шагов назад, в молодость вашу, в юность? Я знаю, что вы учились в Ленинграде, в Мухинском училище. Почему был сделан выбор именно такой? Когда вы туда поступили, на какой факультет, и какой опыт это вам дало?
Предыдущий опыт до поступления в Ленинград. Я закончил среднее училище художественное в Киеве. Как только закончил, сразу же поехал служить в армию в город Дрезден. И в городе Дрезден я был солдатом, но я работал как художник при Доме офицеров 1-й танковой армии. И пробыл там почти 3 года.
По музеям пускали?
Конечно, конечно. Я имел возможность ходить в Дрезденские музеи каждый четверг. У меня был выходной день в четверг. Я получал разрешение, увольнительную, и садился на трамвай. Трамваи возили русских, советских солдат бесплатно. Можно было ехать на трамвае и в Дрезденскую галерею. Именно в эти годы, в 59-м, то ли в 58-м, тогда вернулась часть коллекции Дрезденской галереи. И я имел возможность, мало того, я имел возможность даже копировать. У меня был маленький этюдничек, и я пришел к директору Дрезденской галереи, и он мне дал бешайнигунг, разрешение по четвергам приходить и копировать рембрандтовскую Саскию в шляпке. Маленькая такая работа. Я такой же размер сделал. Несколько раз я приходил в этот четверг, по четвергам делал копию, и она у меня сейчас дома на Камбзарском переулке осталась.
Это не военная служба, это лафа.
Лафа. Это, ну, выпало мне, как говорится, Яхве меня любит и беспокоится обо мне. Вот так вот было.
Но потом Яхве вас отрекомендовал в Мухинское училище в Ленинград, правда?
В Мухинское училище тоже было очень интересно. Во-первых, я среднее училище закончил как художник-прикладник. То есть я текстильщик, художник по текстилю. Должен был работать на Дарницком шелковом комбинате или где-то каком-то текстильном предприятии как художник. Опять же, длинная история, но это был год, когда Хрущев разрешил солдатам-срочникам, у которых заканчивается срок службы, раньше демобилизоваться и раньше уезжать на учебу, на экзамены. Я тоже хотел поступить в высшее учебное заведение, прикладное. Вот Мухинское училище художников-прикладников. Там тоже было отделение текстильное, керамическое, стекольное. Почему меня тянуло в Ленинград, не знаю. Поступил на кафедру керамики и стекла. То есть я художник-стекольщик, художник по стеклу, витражист, и должен был бы работать на предприятиях стекольной промышленности, проектировать сервизы,
Константина Митрофанова, помните?
Это мой учитель.
У вас теплые воспоминания об учебе в Ленинграде?
Конечно, конечно, прекрасные воспоминания. Город замечательный, и моя дочка старшая, она там родилась, и мы ее таскали в Эрмитаж, и она все время орала: «Не хочу в Эрмитаж». Ну, а мы ходили и оставляли ее на смотрителей, что она там с ними играла, со смотрительницами.
Она выросла художником?
Да, да. Петрович. И тоже закончила Мухин.
Александр Петрович, и можете вы теперь с таким опытом, с любимым учителем Константином Митрофановым, который был ближайшим другом моего отца, и я помню его 5 раз в году за нашим праздничным столом домашним, он рассказывал о войне. Он рассказывал, как он немца убил ножом и замолкал. Вот короткий был эпизод, дядя Костя, как дядя Костя убил фашиста. Вот это с детства меня преследовало, я потом своим детям рассказывал. Представляете ли вы теперь себе, что должно было случиться с людьми вот в этом самом Ленинграде и в других русских городах, чтобы они пошли войной на украинцев?
У меня и до сих пор много друзей в Ленинграде, и мы с ними общаемся, переписываемся, художников. Конечно, не представляю, и они не представляют. Один мой друг, собственно, друг и еще одна художница, они в Фейсбуке написали, что мне стыдно, я художник, мне стыдно, что происходит на Украине.
Александр Петрович, вы работаете в разных жанрах, в живописи, в прикладном жанре, в графике. Вот какой бы жанр вы выбрали сейчас, чтобы найти образ нынешней войны?
Как раз керамика наиболее прочный материал для войны, потому что все, что мы находим в раскопках, керамика. Поэтому она как раз наиболее долговечная. Понимаете, я не выбираю жанры, или, вернее, материал. Я не выбираю материал. Просто обстоятельства диктуют мне. Ну, например, я много работал, делал свои вещи керамические на керамических заводах. Это не то, что у меня там маленькая печечка, я что-то там вылепил, обжег там. Те вещи, которые я делал, они большие, объемные, особенно для метро. То есть надо было делать их на заводах. К сожалению, заводы почему-то разгромлены. То ли новыми русскими, то ли новыми украинцами, не знаю. То ли время такое пришло, что разгромили эти заводы. Кстати говоря, в Чехии тоже один директор чешского центра жаловался, что какой-то стекольный завод не работает, какой-то керамический завод не работает, продали немцам, там, Майзен своей фирме. И поэтому, ну, я не могу я керамику делать, потому что заводы не работают, ее не обжигают. Ну, вот я и перешел на живопись и графику.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Александр Петрович, ваши работы украшают станции Киевского метро?
Первая станция – это была Тараса Шевченко. Там должно было быть, и я из него сделал такое комплексное оформление. На торцевой стене по платформе, когда идешь, там большое панно с портретом Шевченко и люстры. Я тоже был такой специалист по осветительной арматуре. Я делал для маленького домика-музея Шевченко вот этот домик в Киеве. Вот эти люстры, ну, это в стилистике ампир, вот эти штуки. И вторая станция – республиканский стадион. Ну, это мозаика, а это рельефы. футболисты и хоккеисты.
Александр Петрович, когда вы оформляли эти две станции метро, вы могли себе представить, что они станут бомбоубежищами?
Ну, конечно, нет. Метро должно возить людей.
Представляете ли вы себе, воображаете ли себе, что люди, скрывающиеся от бомбежки, в полупрострации смотрят вперед себя и видят ваши работы, и они ассоциируются у них с той мирной жизнью, когда можно было все это украшать и радоваться бытию, и вот какие-то, может быть, для кого-то последние часы или последние дни, связанные с вашей творческой деятельностью. Есть у вас переживания по этому поводу какие-то?
Я знаю, что мои близкие друзья ходят в эти станции, как в бомбоубежище, и смотрят на них. Больше они, не думаешь, они сильно внимательно смотрят. Смотрят на них, как на произведение искусства, как человек попал в музей.
Какие впечатления у вас от людей остались вот в эти тревожные киевские дни и дни отъезда из Киева в Европу? Кто запомнился вам из людей необычным поведением своим, или в хорошем, или в дурном смысле?
Это поразительно. В эти дни вдруг получилось так, что все стали братьями и сестрами. Это было поразительно. Когда ты выходишь и пробираешься в какой-то магазин с длинной-длинной очередью, и неизвестно, что там тебя, будут ли какие-то продукты, сколько нам тут стоять, вдруг там загромыхает, и все так друг другу, ну вот как братья и сестры, вот, а вы идите туда, а вот там лучше, а вот вы подождите, а вот я сейчас... Хотите, я вам возьму, а вы идите спрячь. В общем, люди вот так вот вцепились друг в друга и стали... Не могу говорить.
Вам верится, что это надолго с людьми произошло?
Я не знаю. Я не знаю, но в Киеве обстановка была такая, всем хотелось обниматься и поддерживать друг друга.
Когда вы уехали из Киева и как?
Уехали мы внезапно, Саша приказал. Встали и поехали на вокзал. Мы поехали на вокзал, потому что наши друзья, ну, в частности, вот из Праги, просто кричали, они нам кричали, что мы вас ждем, выезжайте, немедленно выезжайте. И мы поехали на вокзал. А на вокзале, знаете, какие бывают разговоры? Ой, там люди друг друга топчут, там все толкаются. Ну, наверное, нам так Господь как-то так управил, что мы приехали вечером, все было тихо, нас там накормили, мы зашли спокойно совершенно в поезд. Но это мистика, потому что нам наши друзья говорят, этого не может быть. Мы садились в жуткой обстановке, нам как-то так повезло.
Мы уже садились 7 числа.
Ну, мы садились 7 марта, а люди стали уезжать в феврале. Мы приехали в Ужгород, ну, в Ужгороде там друзья-художники. Мы у них переночевали и пришли на пешеходную границу. И тут же к нам подлетели волонтеры, видят, что мы пожилые люди, помогли как-то так преодолеть этот переход. И мы перешли эту границу в Словакии. Нас там тут же опять же подхватили, накормили, обняли. В общем, у нас переход был какой-то... Вроде бы мы так в какой-то рай переселяемся. Столько было внимания.
Александр Петрович, а художественные впечатления от уже военных дней и от дней бегства воплотились во что-то? Отразились как-то? Вы брали в руки карандаш или кисть?
Да, да. Опять же, тут нашлись хорошие люди. Помогли мне мастерскую, студию. Дали мне место для работы, помогли с материалами, дали мне холсты, краски. Ну, я немножко подкупил, и я работаю. Вот примерно пару дней я не работал, а потом начал работать. Месяца полтора я уже работаю. Крашу живопись. Что это за живопись? Это немножко воспоминания мирной жизни. По крайней мере, таких плакатов я не делаю чисто на военную тематику или на агрессивную тематику. Не делаю. Они больше у меня, эти холсты, я уже больше 20 холстов написал.
Почему вы не хотите написать украинскую Гернику?
Гернику я не потяну, да и холста надо много. А холсты тут дорогие.
Вы сказали, что много работали со стеклом, делали витражи. Мне кажется, что это самый уязвимый во время войны, самый хрупкий материал.
Почему? Соборы, средневековые соборы с витражами стоят до сих пор, слава богу, несмотря на то, что их крошили. Так что витраж также... Нет, я прямую делать такую тематику военную, я же говорю, я не плакатист, я не хочу делать открытый плакат. Наоборот, я хочу и делаю такие оптимистические вещи с надеждой на то, что все это, конечно же, скоро кончится. Скоро кончится.
Вот как вам представляется это будущее? Как художнику, у вас есть какой-то хотя бы короткий план?
Думаю, что я даже еще хватит у меня сил поучаствовать в восстановлении и какое-нибудь панно керамическое или витраж я еще сделаю.
Вам нравится в Праге? Вы смотрите на Прагу глазами художника?
Конечно. Ну, во-первых, я не первый раз в Праге. Я часто бывал в Праге, с женой были в Праге несколько раз. Я ездил на пленэр живописный в город Ичин. В Праге у меня в чешском культурном центре была выставка. Вот Светлана написала статью для этого каталога. Здесь я показывал много своих серий разных, и абстрактные, и фигуративные. Прагу любим. Ну, случилось так, ну, вынуждены были приехать, но, тем не менее, мы приехали именно в Прагу, хотя можно было поехать и в Хорватию нас приглашали, и в Польшу, ну, вот, позвали сюда.
Национальное определение художника, мне кажется, бывает условным. Ну да, мы говорим, Пикассо испанский или французский. В какой мере вы украинский художник?
Я не думаю, что в искусстве это нужно делить. Кто-то делит, кто-то не делит. Например, мне сообщили в Латвии. Был прекрасный художник Петерис Мартинсон международного уровня. Он член Международной академии керамики. И несколько дней назад там где-то в Даугавпилсе открыли его музей. И в интернете объявили музей местного художника. Это оскорбление. Я говорю: Толя, а почему они так говорят? А они не хотят его ни с кем делить. Они хотят, чтобы это был их Даугавпилсе. Ну, что это такое? Я прекрасно сознаю, что я там делаю украинское искусство, в украинской архитектуре. Я много в архитектуре сделал. Но я же трезво, смотря на то, что я делаю, я знаю, что я международного уровня, художником международный уровень. Это так не очень скромно, но куда ты денешься? И куда я денусь, если я такой?
Светлана, вы ведь искусствовед и автор предисловий к каталогам. А вы считаете все-таки Александра Петровича украинским художником?
Я считаю Александра Петровича европейским художником. И ему очень повезло. Он как монументалист и художник, который работал в материале, он был свободен. Какие там комиссии, худсоветы, что они могут там рассказать про люстры, про витражи, про панно. Он был свободен. Он делал, что хотел всегда. Его, в общем-то, никто не пытался какой-то темой заангажировать, куда-то втиснуть. И вот ему так умудрилось, когда он перешел к станковому искусству, стал уже работать не в материале, он в основном абстракционист. Правда, последних 5 лет он, усиленно не поднимая головы, работал, у него есть серия «Моя Шевченкиниана». Причем он работал над ней, знаете, как ученый-исследователь. Было столько литературы перечитано, столько материалов поднято. И он так углубился в эту тему, что, наверное, вот здесь, в этот момент, он был украинским художником, потому что он забеременел этой темой, вынашивал это все, и вокруг темы Шевченко как-то выстраивались еще другие темы, которые эту тему поддерживались. Здесь он был украинским художником. Он в той теме, когда он погружается, он художник, который представляет, допустим, там, Скандинавию, потому что он туда погрузился, он работает в этом.
Александр Петрович, у вас очень сильное чувство цвета, как я вижу по вашим каталогам, как минимум. Скажите, пожалуйста, какого цвета война?
Грязного. Грязного.
Спасибо. Спасибо вам огромное. Удачи и выстоять, и вернуться, и оформить следующую станцию метро.
Берегите себя.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.
Нашими собеседниками сегодня были художник-живописец и керамист Александр Миловзоров и его жена, искусствовед Светлана Чернобородова.
Прежде чем завершить этот выпуск гуманитарного коридора, рубрика «Писатели о беженцах». Отрывок из книги воспоминаний русской писательницы Тэффи. Она покинула Россию летом 1919 года. Полуголые дети играют стекляшками от бутылок и бараньими костями. Все черномазые, со взбитой черной шерстью на голове. Перед каждой палаткой привязан к жердочке, пучком или гирляндой чеснок. Это все беженцы-армяне. Сидят в Новороссийске уже давно. Куда их двинут, не знают. В городе свирепствует сыпной тиф, и среди этих беженцев много больных, и дети мрут от лихорадки. Эти пучки чесноку привязаны, чтобы отогнать заразу. Запаха чесноку очень не любят привидения, вампиры, оборотни и разные болезни. И тех, и других, и третьих я отлично понимаю. Странная жизнь этих беженцев. Откуда-то их выгнали, куда-то погонят. А живут ничего себе. Ни уныния, ни даже нетерпения незаметно. Перебраниваются, смеются, бродят вдоль всего лагеря друг к другу в гости, шлепают ребят. Кое-кто даже торгует сушеной рыбой и прессованной бараньей колбасой. Мальчишки свистят в глиняную свистульку, и две девочки, обнявшись, пляшут. Никто не ропщет, не волнуется, не пристает с расспросами. Принимают эту жизнь как нормальный человеческий быт. Тэффи, книга воспоминаний. Иван, завершаем.
Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни.